праздник вас, братья и сестры, поздравляю. Причастников с принятием Пречистых Христовых тайн. Всем вам здравия и помощи Божией. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Этот праздник радостный чем и важный для нас? Тем, что с этого праздника начинается вся евангельская история. С праздника Рождества Богородицы. И как вы знаете, что Рождество Богородицы мы празднуем с вами по Илианскому календарю 8 сентября, по нашему календарю 21 сентября. Что такое цифра 8? У христианских толкователей Священного Писания цифра 8 означает вечность. Поэтому вот ее Рождество, оно как бы Пресвятой Богородицы, призывает всех нас с вами к вечности. И с сентября месяца, как вы знаете, у нас начинается богослужебный Новый год. Ну и учебный Новый год начинается с сентября месяца. Если я вас спрошу, когда у нас начинается гражданский Новый год, то вы все мне дружно ответите: 1 января. Когда у нас лежит снег, бывают сильные морозы, холод, но сама елка, огоньки на елке, подарки, гирлянды и само ожидание праздника, оно смягчает вот этот холод. Это благодарите Петра Великого, Петра Первого, за то, что вам устроил Новый год именно в холодное время года, в январе месяца. На Руси и в других странах, на Древней Руси, Новый год праздновался под другим числом. В Византии Новый год праздновался 7 века 1 сентября. А на Руси с 15 века тоже с 1 сентября праздновался Новый год. Современные люди на Новый год, что, о чем они мечтают и что желают? Конечно, о земном в основном, все о земном. Желают семейного благополучия, материальных благ и так далее. А в Византии было совершенно по-другому. Византийцы так размышляли: раз Бог сотворил небо и землю осенью, в сентябре месяце, то мы должны подражать Богу своими делами, своим обновлением и своим преображением ради Христа. То есть они думали больше о духовном, нежели о земном. И вот, ну, а потом уже Петр Первый сделал Новый год, перенес с сентября месяца на январь месяц. И вот рождается Пресвятая Дева. И Церковь Православная, дорогие братья и сестры, черпает сведения уже больше 2000 лет о празднике Рождества Пресвятой Богородицы из Священного Предания, из апокрифов. В древности были апокрифы. Церковь их не приняла. Почему не приняла? Потому что апокрифы, они писались во втором и в третьих веках. То есть писались тогда, когда уже были написаны библейские книги. А потом апокрифы разные. Слово апокриф, греческое слово, он переводится как тайный, скрытый, сокровенный. И апокрифы были разные. Апокрифы когда-то писали еретики и гностики. Они специально писали апокрифы для того, чтобы исказить евангельскую историю, исказить церковную историю. Но были и другие апокрифы, которые давали верные сведения о том или другом празднике, или о каком-то другом событии жизни Господа и жизни Пресвятой Богородицы. И вот жизнь Пресвятой Богородицы освящена в апокрифе так называемой «Протоевангелия Иакова». Вот с этого «Протоевангелия Иакова» взяты сведения о жизни, о рождении Пресвятой Богородицы. Были еще апокрифы Евангелия от Фомы, Евангелия от Никодима, Апокалипсис Петра и Павла, апостолов Петра и Павла и так далее. И поэтому одни апокрифы церковь начисто отвергла, а другие апокрифы, когда, конечно, были какие-то спорные вопросы, церковь приняла. Приняла потому, что там освящались верные события того или иного праздника. И вот церковь берет сведения нынешнего праздника из апокрифа протоевангелия Иакова. В этом протоевангелии Иакова говорится: «В 12 коленах жил Иаким, который был очень богатый, имел много стад крупного рогатого скота, мелкого скота». Нужно сказать, что сам Иаким происходил из рода Давидова. Его родословная шла от сына Давида, Нафана. А Анна, супруга Иакима, была из рода священников, первосвященников, из рода Араона. Они очень были материально обеспеченные люди, очень богатые, но жили по заповедям, были благочестивы, были праведные, соблюдали праздники, соблюдали заповеди. И каждый праздник Иаким приносил дары. Он говорил, что я приношу от богатства моего дары двойные Богу. То есть он давал дары и Богу в храм жертву, и давал дары людям. Каждый праздник он кормил людей. Но одно беспокоило эту чету, что не имело детей. И вот как-то Иаким, Великий день, как сказано в Священном Писании, кто такой Великий день? Это праздник Пасхи и Ветхозаветный. Принес жертву в храм, хотел ее принести, а некто Рувим, священник, отверг эту жертву, сказал ему, что Иаким, у вас с Анной есть какой-то тайный грех, потому что вы неплодны, а ведь потомство очень поощрялось в Ветхом Завете. Почему поощрялось? Потому что все ожидали пришествия Мессии, и каждый хотел, чтобы именно из его рода пришел Мессия, поэтому потомство очень благословлялось. А если не было потомства, то это считалось каким-то великим грехом, какой-то тайный грех, как сказал священник Рувим. И Рувим, и Иаким пришел домой, посмотрел родословную праведных людей 12 колен. И в этой родословной он нашел многих праведников, которые имели потомство. И Иаким с ужасом отметил, что только он не имел потомства. И он уходит на 40 дней в пустыню, берет на себя пост, молится, вопрошает Господа. Анна узнала об этом, тоже молится. Она даже сравнивает себя с птицей, которая ведет гнездо. Говорит, птицы, даже гнезда есть, птенчики есть, а у нас нет. Вот у них была очень сильная молитва, поэтому рождение Пресвятой Богородицы – это уже плод молитвы праведных Иакима и Анны. У них рождается дочь Мария, что в переводе означает «госпожа». О чем этот праздник говорит, дорогие братья и сестры? Этот праздник говорит о том, что семейным людям нужно нести жизненный свой крест до конца. Не бросать этот крест в испытания, в трудности. Ведь сколько Иаким и Анна, они испытали насмешек. Сколько испытали плохих слов, может, в их сторону и так далее. Но они только молились и совершали добрые дела во всех жизненных ситуациях. И вот когда молодые люди, современные молодые люди, расстаются в испытаниях и в скорбях, то спрашивается, а кто вас заставлял жениться? Вы ведь с друг другом познакомились, вы друг другом ухаживали, вы друг за другом бегали, друг другу дарили цветы и подарки. Кто вас заставлял? А как скорби, вы в разные стороны. Поэтому вот пример богоотцов Иакима и Анны говорит о том, что жизненный крест нужно нести до конца. Не унывать и не отчаиваться во всех жизненных ситуациях. И еще поется величание Пресвятой Богородицы. И там есть такие слова. И мы чтим твоих родителей, почитаем твоих родителей. Так вот, тоже это касается нас с вами. Почитать своих родителей. Если уже родителей наших нет, значит, мы почитать должны их молитвенно, читать псалтырь, помнить их памятные даты, молиться по этим памятным датам за них. А если они живы, то тоже должны почитать своих родителей. Ведь мать, когда рождает ребенка, она любит своего ребенка. И любит ребенка не за то, что он, за то, что вот я тебя люблю, а ты мне в старости дашь кружку воды. Нет, мать любит ребенка за то, что он просто есть у нее. И сколько она повторяет одних и тех же слов, когда его воспитывает. Этого нельзя. Это можно, это хорошо, это плохо. Учит его ходить, учит его читать, учит его здороваться со старшими и так далее. По 200, по 300 раз повторяет одно и то же, когда его воспитывают. И в многодетных семьях ребенок может спросить маму, подойти и спросить: мама, а почему ты меня меньше любишь, чем братика моего? Ты братика моего больше любишь. Что должна ответить мама? Мама должна отвечать так, что я люблю вас всех одинаково, но когда кто-то из вас болеет, вот того я всегда люблю больше, пока он не выздоровеет. Вот если он уехал в путешествие, ребенок мой, я тоже люблю больше. Он в лагерь уехал, допустим, я за него переживаю, как он там питается, как он одевается, вот, не простудится ли в воде и так далее на улице. И я его люблю больше, нежели вас. А когда он возвращается, я люблю всех вас одинаково. Когда ребенок, вот, ты сдаешь экзамены, я тебя начинаю любить больше. Переживаю за тебя. Экзамены, когда сдал, я всех одинаково уже люблю. Вот так мать должна отвечать детям, когда детям возвращают, почему больше внимания на одного, а меньше на другого. Мать любит, как я сказал, ребенка только за то, что он есть. И мы с вами должны почитать родителей своих. Ведь когда мы были маленькие, сколько нас кормили, сколько за нас ухаживали они. Сейчас уже много всяких средств, когда легче дается воспитание ребенка. появились и подгузники, и так далее. А раньше пеленки стирали и зимой, и летом. Очень много труда мать укладывала. А вот сейчас время такое, что мы своих родителей, которые сделали с немощными, больными, пожилыми, должны тоже учить. Чему должны учить? Учить даже подсказывать, как правильно включить телевизор, чтобы посмотреть сериал. Сейчас такие телевизоры умные, просто так и не включишь еще. Как правильно включить мультиварку, чтобы что-то сварить. Как правильно обходиться с телефоном сотовым. Как правильно перечислить или снять деньги с карточки. Как правильно обращаться с компьютером. И мы терпеливо должны учить своих пожилых родителей, если они в этом заинтересованы. Если они об этом нас вопрошают. Поэтому мы должны терпеливо, так как они нас воспитывали, не досыпали, кормили, так и мы должны, может, и не досыпать, ухаживать за ними, объяснять им. Вот об этом, дорогие братья и сестры, говорит нам праздник. И этот праздник еще говорит о том, что родители Богоотец и Якима и Анны, они посвятили свои дитя Богу, потому что вот молитвы их были. Уже в 70-летнем возрасте родить. Это великое чудо. Яким умер 80 лет в Назарете. Анна умерла в 79 лет в Иерусалиме. Несколько лет она только прибыла с дочерью своей. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот на нас лежит обязанность и ответственность воспитывать своих детей. Воспитывать своих детей так, чтобы после нашей смерти они шли по пути спасения. Аминь.